Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи сегодня, в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотел бы сегодня в начале программы обратиться к одному из недавних выпусков программы «Просуна», которую нам еще не доводилось обсуждать здесь в эфире. А гость очень интересный, который, кстати, был однажды гостем радиостанции «Вера», это Джулиан Лоенфельд. Переводчик, американец, любитель, знаток русской литературы, русской культуры, который переводит на английский Пушкина и очень любит, и не только Пушкина, но как-то вот мы с ним про Пушкина разговаривали. Какие у вас впечатления от общения с Джулианом?
Впечатления самые хорошие. Мне было не просто интересно, но и полезно, не скрою, и готовиться к этой встрече, читая его интервью, знакомясь с какими-то переводами. И сама беседа, безусловно, была очень интересная. Какие-то неожиданные повороты, которые он предложил вот во взглядах на литературу, на культуру, на какие-то культурные явления. Но вот в частности, это, конечно, не что-то такое фундаментальное, но мне было очень интересно. Я всегда любил очень американский сериал «Коломбо», вот про сыщика, полицейского Коломбо, который длился там на протяжении нескольких десятилетий. Я его любил в том числе и потому, что очень интересно наблюдать, как менялась культура, язык, как появлялись темы новые, как какие-то там сцены, которые когда-то были бы невообразимы, вот они стали там появляться и стали совершенно нормальными, уместными в кинематографе, и фразы там, и так далее. Вот. И мне всегда нравился этот главный герой, вот, лейтенант Коломбо. И тут вдруг во время разговора, я не помню, как там зашел у нас разговор, мы говорили о Достоевском, и Джулиан вдруг говорит, что вот Коломбо – это Порфирий Петрович по, так сказать, методике общения, Порфирий Петрович из «Преступления и наказания». И я сразу как-то отреагировал, думаю, действительно. Ну, во-первых, я сразу себе объяснил, вот почему он мне нравился всегда. Вот, я не знаю, насколько создатели сериала были знакомы с Федором Михайловичем и с «Преступлением и наказанием», но, в принципе, вот, конечно, я думаю, что нельзя исключить какое-то, как минимум, косвенное влияние.
А что имелось в виду? Что значит, что Коломбо, как Порфирий Петрович, в чем он?
А вот я говорю по методике. Он вот это вот знаменитое у Порфирия Петровича, помните, во время разговора, когда он говорит Раскольникову: «Так вы же и убились». Вот это практически в каждой серии так. Он все время довольно быстро понимает, там, кто убийца, и дальше вот разговорами вот почти всегда приходит к этому: «Так вы же и убили». Вот, и поэтому это вот очень-очень действительно такое, на мой взгляд, очень тонкое наблюдение.
Я вот как-то уже у нас в программе это вспоминал в «Светлом вечере», что когда у нас в гостях был Джулиан, мы говорили с ним о Пушкине, о восприятии Пушкина, и так кто-то из ведущих несколько посетовал, что вот в школе Пушкина раскладывают на такие составляющие периоды творчества, там гражданская лирика Пушкина, любовная лирика Пушкина, тема поэта и поэзии в творчестве Пушкина. И такая возникает как будто ощущение, что ты не о поэзии говоришь, а какую-то каталогизацию каких-то товаров осуществляешь. И Джулиан рассмеялся, говорит: «О, у нас также преподают Шекспира вот в англоязычной среде». И вы с ним о Гамлете разговаривали. Вот что там для него в Гамлете самое главное? О чем говорили?
Я сейчас, честно говоря, не вспомню, что мы говорили о Гамлете. Я вот из того, что мне запомнилось очень еще из этой программы, это как раз то, что не касалось литературы, хотя литературе тоже там много было интересно, там о переводах. Вот. А я старался все-таки выходить на какие-то темы, которые в меньшей степени вот попадались мне в его интервью, когда я готовился. И поскольку он юрист, в частности, я эту тему затрагивал, И был интереснейший такой кусок разговора, часть разговора, где я, вспомнив беседу с Глебом Глебовичем Глинкой в Парсуне, который тоже юрист, и я у него спрашивал, вот как он себя ощущает, если он понимает, что его там подзащитный адвокат, как и Джулиан, ну, или точнее Джулиан, может быть, как и Глеб Глебович, потому что Глеб Глебович старше его, это его основная работа. И я спрашивал его, как у Глеба Глебовича, как он себя ощущает, когда вот он понимает, что подзащитный виновен, да, ну, какие-то такие вещи. И он сказал мне, что это, ну, это не принято. Так, что называется, и, насколько я понял и помню, задаваться такими вопросами. Ну и вообще там действительно вот в этой системе правовой задача адвоката не... Сейчас, может быть, вольную даю интерпретацию, но не столько доказать невиновность, сколько показать, если нет достаточных улик, да, что вот у обвинения просто нет улик в правовом поле, чтобы человека обвинить. Но как-то вот Глеб Глебович склонялся к тому, что, насколько я понимаю, что все-таки это либо ты не задаешь эти вопросы, там, либо не берешься как-то. Ну, в общем, что-то там такое было в области... Не было, короче говоря, какой-то ясности. А Джулиан сказал, что нет. И вот и рассказал с Лучи, который у него был. Я вот часто его вспоминаю, потому что, мне кажется, это тоже некоторое отношение к праву и к нравственному закону. Он сказал, что у него был подзащитный, который, насколько я понял, он был просто киллером. Потому что его остановили, у него в машине нашли, ну, Джулиан сказал пулемет, но я думаю, что это, скорее всего, речь шла о винтовке какой-то. Вот, ну, в общем, оружие у него нашли. И Джулиан понимал, что он не просто вез с собой это оружие, что он из него убивал. Но дело в том, что полицейские, которые нашли это оружие, они не имели права обыскивать машину. То есть, не было оснований. И Джулиан говорил о том, что у него были вот такие метания. С одной стороны, значит, этот человек, ну, собственно, называется, зарабатывал на жизнь чем-то совершенно недопустимым. С другой стороны, как он сказал, Конституция не позволяет делать вот то, что они сделали, и я за Конституцию. И он сказал, что он говорил с этим человеком. В общем, он его защищал, я так понимаю, что он его защитил. И там они действительно не имели права, и, в общем, поэтому его отпустили. И он сказал, что вот что-то такое, что я больше тебя никогда защищать не буду, или там, если ты еще раз на этом попадешься, то я вот первый, так сказать, выступлю против и так далее. Но вот он сказал, что он так размышлял и вот, что называется, выступил за Конституцию. Я ему сказал на это довольно жестко, что не кажется ли ему, что он себя просто таким образом оправдывает, поскольку, в общем, ну, он защищал человека, который убивает других людей. Или там убивал, или убил кого-то. Вот. Но вот он как-то сказал, что все-таки может быть и так, но вот он считает, что это вот именно правовой порядок Конституции, это то, что безусловно надо было в этой ситуации защитить, и он по-прежнему полагает, что он поступил правильно. Вот. И это, мне кажется, тоже такая вот интересная такой иллюстрация, да, в том числе и, может быть, разного отношения к закону и к справедливости, что считать справедливым вот на этом примере.
А вот для вас эта реакция Джулиана, вернее, это его история, как-то сочетается, соотносится с тем, что вы тоже иногда приводите в пример в вопросах, в программах, что если спросить, как судить по совести или по закону русского, американца и немца, то немец ответит по закону, русский по совести, американец не поймет вопроса. Вот вы с американцем беседовали. А все-таки для него по закону получается более значимое, чем по совести. В этой ситуации была мотивация?
Я думаю, нет. Я думаю, что как раз иллюстрация того, что для него это по совести защитить закон.
То есть, все-таки третий вариант.
Да, да, именно по совести защитить закон, потому что если он не защитит закон, то начнется хаос. То есть, он против хаоса. Вот я так это понял.
А насколько вообще общение с американским гостем вот вас как-то отзывается, учитывая, что вы в Америке жили, вы американист по научной специальности своей по образованию, и вот вы общаетесь с человеком, наверняка как-то видите какие-то приметы культуры, что вот это говорит человек вот американской культуры. Что-то заметное было такое в Джулиане именно для вас, то, что, может быть, зрителям без вашего бэкграунда было бы незаметно?
Ну, это все-таки одна и не очень продолжительная беседа, причем такая тематически выраженная и связанная с какими-то определенными историями. Наверное, самый яркий момент это все-таки вот этот, вот, который я уже рассказал, да, он, мне кажется, очень такой показательный. Именно даже не в плане того, как он поступил, а как он это объясняет. Конечно, об этом идет речь. А так что-то больше сейчас вспомнить, вот, то, что я могу предположить, что кто-то не заметил, пожалуй, нет. Вот. Но так, скорее, я немножко понимаю разницу между людьми, там, допустим, с восточного побережья, там, западного или с южных штатов. Вот. Ну, знаю немножко что-то об этом. Вот как-то так. Но в данном случае это никак не проявлялось в нашей беседе.
А было ли что-то для вас, может быть, тоже неожиданное или значимое, что сказал человек американской культуры именно о русском православии? Как оно в нем отзывается? Ведь он, помимо всего прочего, переводил книгу «Не святые святые» митрополита Тихона Шевкунова.
Ну, насколько я понимаю, он книгу эту переводил еще не будучи православным, и как раз-таки вот его проживание в монастыре и работа над этим переводом, она как-то вот его обратила к православной вере, и это был его православный опыт. Собственно, его-то выбрали, он стал книгу эту переводить, потому что там, я так понимаю, был некий, ну, конкурс, не конкурс, но просто пробовали разных переводчиков, и его перевод оказался, вот того кусочка, который он переводил, он оказался наиболее, ну, качественным с точки зрения вот тех, кто это проводил. Вот. Вот в его понимании православия, ну, чего-то такого совсем неожиданного либо не было, либо я сейчас все-таки не вспомню, потому что все-таки довольно давно был выпуск уже. Ну, точнее, там, можно сказать, относительно недавно, но все-таки я уже так какие-то детали подзабыл. Вот. Но скорее, наверное, да, вот то, что обычно американцы, у которых есть там опыт протестантский или даже католический, но они говорят о соединении, вот, о том, что находится в православии, вот, живая вера и традиция. Да, вот то, что вот у кого-то из них, не могу, конечно, обо всех говорить, но вот я слышал это от американцев, скажем, с протестантским, о прошлом, с протестантским бэкграундом православных американцев, что там было некое живое чувство, но не было вот понимания традиции, вот этой связи с, собственно, евангельским временем. А у тех, у кого католический был опыт, что там скорее не хватало, может, какого-то живого чувства, и вот они это обрели в православии. Такие из этого сложно, наверное, делать какие-то однозначные выводы, если мы остаемся на, так сказать, сугубо академической такой позиции, да, тут, может быть, опасно обобщать, но вот такие ответы я слышал не раз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Джулиана Лоенфельда, об интервью, с которым мы сейчас говорим, уже, может быть, отходя от самого интервью, просто размышляя о тех темах, которые были подняты и как-то на полях этой беседы, ведя разговор, был ответ о вере, о том, что вера – это такая антиэврика. Ну, может быть, да, слушателю нужно еще пояснить, что это значит. Но вот у него прозвучало в словах то, что вера неотделима от сомнений. Они идут в паре, вера и сомнения. И с одной стороны, я уже тут к вопросу перехожу, мы действительно тоже много об этом говорим, и журнал «Фома», журнал «Сомневающихся», что вере сопутствует сомнения. С другой стороны, недавно я участвовал в одном разговоре, где гость сказал, что я вот посмотрел в разных словарях, там Даля, Ожегова, в толковом словаре значение слова «вера», и везде подчеркивалось, что это принятие чего-то, убежденность в чем-то, которое не оставляет сомнений. Вот не должно быть сомнений. Если есть сомнения, то же не совсем вера. Вот что вы обо всем этом комплексе проблем думаете?
Мне тоже пришлось там для одной статьи, которую мы с коллегами писали, смотреть определение веры. Вот. Но скорее да, у разных богословов, чем в словарях. То есть не с точки зрения языка, а вот с точки зрения того, что под верой понимается в христианстве. И ну, вот считающееся классическим определение апостола Павла о том, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, да, здесь уверенность присутствует, ну, в русском переводе. И мы много, конечно, слышим про сомнения и опасность сомнений, там, читаем об этом в Новом Завете. Вот, но я просто думаю, что сомнение сомнению рознь. Вот, и с одной стороны, с другой стороны, конечно, встает вопрос, а есть ли у человека вера, ну, такая, как, скажем, была у апостола Павла, да? Наверное, будет самонадеянно сказать, что каждый, называющий себя христианином, по силе веры, он с апостолом Павлом, так сказать, может сравниться. Поэтому я думаю, что если рассматривать вот в данном случае сомнение такое фундаментальное, как показатель недостаточно сильной веры, то они могут быть у людей, естественно. И потому что есть же и знаменитая «Верую, помоги моему неверию». Да? А как это, что это тогда, если как несомнение, да, какое-то? И многие очень признаются, что вот моя вера, она вот, вот вокруг этого, да, скорее. Вокруг этого, этой фразы, а не с апостолом Павлом. С другой стороны, есть вера. И есть сомнения, ну, такие более мелкие, да, такого, как лучше называется, второго порядка. И мы, по-моему, как-то говорили на эту тему, или где-то я говорил, я не помню, что мне кажется, что в этом смысле вот эти сомнения такого второго уровня, что ли, они просто индикатором являются человеческого роста человека как такового. Да, потому что человек, если он как-то растет в духовном, в интеллектуальном смысле, ну, как-то меняется, как минимум, то у него должны возникать вопросы, и должны в том числе и быть сомнения. Мне кажется. И поэтому отсутствие сомнений – это какое-то отсутствие жизни уже. Тех или иных сомнений или вопросов. Да? Вот, а как там, что здесь на самом деле? Сомнений, повторяю, не в существовании Бога. Вот мы сейчас не об этом говорим. Да? А в, ну, в каких-то вещах, связанных с правильностью своего поведения и так далее.
Я в этом контексте всегда вспоминаю, как святейшего патриарха Кирилла спросили на какой-то встрече, по-моему, сомневается ли он в чем-нибудь, и предстоятель ответил, что сомневаюсь во всем, кроме бытия Божьего.
Я тоже об этом сейчас вспомнил, это интервью было его, да.
А вот вы часто своих гостей в Парсуне спрашиваете, поэтому я сейчас не могу вас не спросить. А вам какие сомнения в вере вот сейчас, на данном этапе, скажем так, вашего опыта церковной жизни для вас актуальны?
Для меня лично?
Да.
Ну, я, может быть, не называл бы это сомнениями в вере, а я бы сказал о том, что вот я тоже об этом говорю и вспоминаю у Зануси. В одной из книг есть фраза о том, что мы живем по одним и тем же заповедям, но для кого-то вот поступить так-то и так-то означает нарушение такой-то заповеди, а для кого-то нет. Да, он там приводит пример такой бытовой, там проехать зайцем в трамвае или в автобусе, это нарушение заповеди, не укради или нет. Но мне, я скорее вот размышляю, да, сомнения, то есть как отсутствие, может быть, если под сомнением понимать скорее отсутствие вот единственного такого ответа или окончательного ответа, вот в этом смысле. Да, это для меня сейчас это важно, вот является ли то или иное поведение человека, или там мое поведение в данной ситуации, вот является оно нарушением заповеди, или там исполнением заповеди напротив, вот, или это предполагает нечто иное. Да. Это связано с разными вещами, с тем, что внутри у тебя происходит, с какими-то внешними обстоятельствами, нередко вот, в ситуации, допустим, нынешней, таких больших потрясений политических, вот, да, мы тоже не раз над тем с вами говорили, вот, и это, мне кажется, неизбежно, наверное, ну, для большинства, по крайней мере, из нас. Вот, то есть, у меня есть, в общем, ответ какой-то, но, опять же, он вот из серии, что нужно быть со Христом, но этот ответ предполагает все равно, вот это как бы как заповедь, да, а дальше, а вот что это значит, да, в данной конкретной ситуации, это как поступить. Вот это иногда остается, так сказать, область для размышлений.
А такая вещь, как кризис и вера, вам знакома?
Ну, я думаю, ну вот ощущение там богооставленности, если вот, да, или там такое появление каких-то сомнений, скорее, может быть, даже и нет. Мне знакома такая вещь очень хорошо, как понимание того, что за годы стремления жить христианской жизнью ты очень мало продвинулся. И хотя духовники говорят, что вот не дело человека себя оценивать, это я, в общем, где-то тоже понимаю, но есть какие-то вещи очевидные, да, которые показывают тебе, что, в общем, ты не избавился от каких-то своих грехов и пристрастий. И это здесь, ну, как-то сложно, оценивай, не оценивай, но как-то все более-менее ясно. Поэтому вот это мне хорошо знакомо, да. А, знаете, кризис веры – это что-то такое, наверное… То есть, я когда говорю, что это скорее мне не знакомо, не потому, что я вот такой укрепленный, так сказать, в вере, а просто потому, что, знаете, как это из серии, как отец Дмитрий Смирнов как-то сказал, когда кто-то говорил, что очень боится впасть в прелесть, он сказал: не бойтесь, прелесть – состояние духовное, вам оно не грозит. Вот, поэтому я вот в этом смысле скорее.
Да, отец Дмитрий был остроумным и остается с нами в своих афоризмах и выступлениях. А вот, с другой стороны, помните, как кто-то сказал, что вот как же Богу не надоест 20 лет выслушивать одну и ту же мою исповедь?
Да, это я в одной из социальных сетей прочитал это как-то какое-то время назад, да.
Но ведь на это может звучать и контраргумент, ну, в хороший, утешающий контраргумент, что если 20 лет исповедь остается одной и той же, хорошо, что хуже она не становится.
Да-да-да, это и есть мой контраргумент, потому что я вот понимаю, что у меня она вряд ли остается одной и той же.
Знаете, в этой связи, вот я помню, мне рассказывали, пересказывали, вернее, слова Сергея Фуделя, нашего замечательного духовного писателя. Почему говорю пересказываю? Потому что я этого в текстах не встречал, но вот люди, которые знали его лично и знали его семью, рассказывают, что у него была такая мысль, что основные грехи в жизни человека начинаются после 40. Почему это была такая мысль? Потому что приходит гордыня, что я уже все знаю про церковную жизнь, я уже давно в церкви, и возникает какое-то такое, ну, расслабление, что ли, может быть. Вот вам понятно, о чем здесь Сергей Иосифович говорил?
Не вполне, потому что очень мало. Ну, то есть, это может много чего значить. Вот. Думаю, что все-таки он, может быть, говорил о людях, ну, более состоявшихся в вере, чем вот я могу это применить к себе. Может быть, все-таки он говорил о каком-то опыте, которого у меня просто нет.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».